Нет, самое обидное, что у него ведь почти все получилось. Легковерные французские офицеры приняли печальственное повествование за чистую монету. О моих шалостях и бесчинствах они знали давно, а посему еще одно преступление, супротив своего же народа, их не смутило и не удивило ни капельки. Наоборот, бодро собравшись, весь отряд противника выдвинулся на поиски меня, сообразуясь с указаниями Храповицкого. Все бросились в лес, а там... да он не Сусанин, мягко говоря. Скажу больше. Оказывается, без опытного проводника этот уланский умник способен заблудиться в собственном авине. Вольно мешая название всех сел и местечек, он безбожно перепутал маршрут и пару раз действительно заводил врага в такие дебри, что сам едва не ревел от новизны пейзажа. Благо, что глава отряда, пользуясь французскими картами, спешно скопированными с наших, умело выводил людей своих на торную дорогу. Потратив таким образом 2 дня в бесплодных прогулках по лесу, французы разумно решили отпустить рыдающего предателя восвояси. 2 молодцов выделили составить ему компанию, а то, что они вышли прямиком на засаду нашу, есть невероятнейшее стечение обстоятельств. Я был близок к отдаче приказа об отстранении майора Храповицкого из отряда, если б не знал, что он только об этом и мечтает. Фигу! Будет служить отечеству как миленький. А в качестве наказания я решил отправить его с ближайшей партией пленных все в ту же Юхновскую губернию. Там давно ждут кого-нибудь из наших, дабы набить морду за эдакое перенаселение. Пущай! Отдувается. Так что, как видите, жизнь партизанская отнюдь не синекура, а вечный бой, постоянная беготня с мест на место, ночлег в холодном лесу, редкая баня и практически полное отсутствие женщин. Последнее переносилось особенно тяжко, но одну занимательную историку по всему поводу я вам все-таки поведаю. Началась она, когда Наполеон окончательно отмазался от зимовки в Москве. Дескать, город весь обгорелый, кругом сажа, комфорт никакого, по Кремлю одни сквозняки гуляют, и вечером пойти абсолютно некуда. А вот у нас-то как раз и было. Ну, в смысле, было куда пойти, ибо на днях получил я на руки известие от помещика Тихуновича с приглашением посетить его усадьбу в Спасском и на домашний ужин с дамами. Просили прийти в парадном, а дам предоставят на месте-с. Любезности я оказался весьма кстати, так как скопившиеся усталость и превосходство мужской компании давали уже результаты отрицательные. Мы то обращались друг к другу исключительно ласковыми словами, а то гавкали на товарищей своих же не хуже цепных псов. Где уж при таких крайностях соблюсти взаимовежливое обращение и культуру внутреннюю? Настала пора развеяться. Я приказал чистить мундиры, стричь бороды, пудрить носы и закручивать усы на шомполе. Пленять провинциальных барышень — дело нехитрое. Обычно они вниманием не избалованы, а гусарский мундир почему-то считают первейшей ступенькой к алтарю. В тонкостях любви же настолько неискушенны, что не всегда понимают, отчего эта талия вдруг так расплылась. О чем-то я говорю. Да. Истинный гусар никогда не отступит от расположенной девицы и непременно женится, как честный человек. Только, разумеется, когда командование отпустит после войны, и сегодняшний там, или завтрашний. А матерь наша Россия хороша уже тем, что на необъятных просторах ее хоть где-нибудь додерутся. В Спасское мы отправились с небольшим отрядом. Я, приближенные офицеры, да казачье прикрытие из 10 сабель. Донской полк Попова 13-го увязался следом по недомыслию, а в том, что за ним последовали и прочие партии, моей вины нет. Я их с собой не звал. Однако же молодцы мои, оккупировав село, неплохо там отсиделись, пополнив запасы и откушав на ночь домашнего». Нас же встретил специально посланный конюх, сопроводив вплоть до барского дома, находившегося в усадьбе, верстах в двух от самого Спасского. Казаков отправили на кухню, а мы, отряхая снег, вошли в распахнутые ворота. Дом встретил нас праздничной иллюминацией, умопомрачительной чистотой и давно позабытым комфортом. От самых дверей шестеро отутюженных лакеев приняли наши кивера и бурки, обтрюхали снег с ботиков, вежливо повесили на крючки пистолеты и сабли, с поклоном приглашая пройти в главную залу. Сам Тихунович находился уже там, принимая каждого из нас едва ли не с распростертыми объятиями. Сложением сей господин был сухощав, росту невысокого, правый глаз с моноклем, а речь весьма изыскана для сельского жителя. «Прошу, прошу, господа!» — мягко грассируя, он указал на богат сервированный стол. «Вы оказали мне такую честь, я просто вознесен до небес. Проходите, проходите, присаживайтесь без церемоний».
«Позвольте и мне выразить нашу общую благодарность за столь любезное приглашение на ужин», — слегка поклонился я.
Бекетов, Макаров, Бедряга и Чеченский последовали моему примеру. Как вы догадались, Храповицкого мы с собой не взяли. Ну его с его фанаберией в одно место. А стол, надо признать, был действительно великолепен. Запотевшие графины, дымящийся поросенок, дичь в перьях, русские соленья и маринады, вазы с фруктами и горящий котел ароматнейшего пунша. «Весьма польщен вашим прибытием, господа!» — продолжал хлебосольный хозяин и, указывая бледным пальчиком в соседнюю залу, прозрачно намекнул. «Дамы уже истомились. Здесь, в глуши, приличным девушкам одно развлечение — танцы».
И впрямь откуда-то грянула музыка, божественные звуки мазурки вспорхнули в воздухе, а через узенькую щель при открытой двери замелькали розовые кринолины.
Послышался заливистый смех, сравнимый разве с журчанием весеннего ручья, перезвоном серебряных колокольчиков или плеском холодной водки в хрустальный фужер. Молодцы мои стали, вытянув шеи, подобно легавым на перепелиной охоте.
«Ну что же вы, господа!»
«Ой, тысячи извинений! Забылись!» — за всех чохом повинился я. «Вы правы, сначала надо выпить, это святое. А ну, шагом марш!»
Парни встали у стола узким мужским кругом, приняли по рюмочке с подноса у лакея и, выдохнув, опрокинули молча, по-партизански. Сам помещик не пил, сославшись на мучающую его подагру. Я так просто не успел, заглядевшись на канделябр в виде хлои с цветочками. А у офицеров моих ослепительное тепло явственно пробежало по жилам и обнадежило изнутри. Музыка в соседней комнате стала значительно громче. Боевые товарищи рванулись туда со всем пылом, включая и ротмистра Чеченского, который, несмотря на внешнюю образованность, по-русски хорошо знал только три фразы: «Сейчас зарежу», «Давай поцелую» и «Денис Васильевич, я больше не буду». Тихунович любезно согласился представить моих молодцов гостям, а я грешным делом задержался у стола, подманивая лакея на предмет своей законной рюмочки. А, получив оную, все одно не успел уделить ей уважительного отношения, ибо краем глаза заприметил неземной красоты девицу, таившуюся за портьерой у окна. Простое длинное платье не скрывало дивную линию бедер, крепенькие плечики манили нетронутой свежестью, а личиком — чистая психея с бездонными глазами, достойными кисти Левицкого.